Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Все последние дни средства массовой информации во всем мире, в том числе и наша радиостанция, рассказывают о углубляющейся с каждым часом политическом кризисе на Украине. Кризис, напомню, начался после указа президента Украины Виктора Ющенко о распуске Верховной Рады страны. Депутаты не согласны с этим указом. Правительство и парламент работают в обычном режиме, а президент и премьер-министр ищут пути выхода из кризиса. Впрочем, сейчас единственная надежда на Конституционный суд Украины. Если он не сможет рассудить противоборствующие стороны, страна окажется на пороге гражданских столкновений. Или все окончится миром. Вот вопросы, которые сегодня беспокоят журналистов и наблюдателей в различных странах мира. Ну а для граждан Украины это просто вопрос их будущего. Станет ли оно стабильным или будет проходить в атмосфере постоянных политических кризисов. Об этом мы поговорим с гостями нашего сегодняшнего эфира. Это шеф-редактор журнала «Главред» Виктор Шлинчак. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
И руководитель информационной службы телеканала «Тонис» Артем Шевченко. Здравствуйте, Артем.
Доброе утро.
Ну, собственно, начнем с прогноза, так сказать. Как, по-вашему, уважаемые коллеги, будет развиваться политическая ситуация? Горячий кризис, холодный кризис, конец кризиса. Кто выиграет и кто проиграет? Очень коротко, Виктор.
Я думаю, что партия регионов уже фактически согласилась с тем, что процесс необоротный, и она начинает, необратимый, простите, пожалуйста, и она уже начала подготовку к выборам.
Как в целом я согласен, мне кажется, что именно так и будет, с той лишь разницей, что, наверное, понадобится еще несколько дней на то, чтобы вот эти вот все страсти улеглись.
А как вы считаете, вот сама эта подготовка к выборам, означает ли она то, что правящие сегодня на Украине силы, коалиция национального единства, где с премьер-министром Виктором Януковичем уверены в том, что они сохранят власть, что они одержат победу на выборах и уже тогда смогут доказать гражданам, что президент Виктор Ющенко грубо нарушил основной закон страны, как они сейчас говорят в парламенте?
А на самом деле уже выхода другого нет, и у партии регионов нету другого выхода, чтобы это доказать. Процесс пошел, как мне кажется, необратим, и мне кажется, что сегодня Конституционный суд еще раз подтвердит те полномочия, с которыми выступил Виктор Ющенко.
Артем, если говорить о необратимом процессе, пока что нету никаких указаний на то, что на выборы, которые должны, по идее, произойти после того, как президент распустил Верховную Раду Украины, будет потрачена хоть одна копейка. Как может называться необратимым процесс, который не финансируется?
Если мы вспомним вчерашнее выступление губернаторов после встречи у Ющенко, они уверяли, что есть резервные фонды, то же самое говорят люди из оранжевого лагеря о резервных фондах Центральной избирательной комиссии. На самом деле, я не думаю, что это самый принципиальный вопрос. Когда вице-премьер говорит о том, что правительство не будет выделять денег, ну, сложно. Вообще, денег в этой стране много, поэтому найти, как бы, за что и за чей, и какие-то реальные механизмы финансирования выборов, я думаю, ну, не составит большого труда. На мой взгляд, это не самый важный вопрос. Самый важный вопрос – это действительно согласие лидера партии регионов как бы уступить. Причем, что важно уступить уже дважды за последние три года.
На самом деле, финансирование всегда происходит и происходило в ручном режиме, и я не удивлюсь, если сегодня-завтра Виктор Ющенко соберет, как в свое время Владимир Путин собрал олигархов и сказал, что нам нужно перечислить такое-то количество денег в госбюджет. Я думаю, что на это пойдут и олигархи из одного лагеря, и из другого.
Частные выборы?
Да. Может быть и такое. Это будет прецедент, возможно, и в юридическом плане. Но где гарантия, что тот же Виталий Гайдук, с которым вчера разговаривал и Ярослав Давидович, председатель Центральной избирательной комиссии, и президент Ющенко, не дал гарантии, что все с финансированием будет нормально.
А в целом у меня еще такие большие сомнения по поводу как бы дороговизны всех выборов. Вот этот вот миф о том, что вот это так дорого, это съедают какие-то безумные деньги налогоплательщиков, они вынимаются из бюджетов, из социальных программ. Мне кажется, это все-таки такая более мифологизированная история, и на самом деле создать комиссии, распечатать бюллетени, обеспечить связью и и сделать все необходимое, что у кого, а у Давидовича опыт достаточно.
Ну, еще как бы нету проблемы в том же финансировании, поскольку на сами выборы каждая из партий тратит намного большее количество денег, нежели та незначительная сумма в 334 миллиона гривен, которую можно потратить на выбор.
Азаров говорил про 700 миллионов вчера. Ну, тут, в принципе, понятна логика. Одни будут говорить, что это дорого и не нужно, другие будут говорить, что это дешево и не составляет никаких проблем.
Единственное, что меня как бы в этой ситуации тревожит, потому что в том числе и вы, Виталий, начали так эту программу с таким пафосом и с таким ужасающим, я не знаю, с такими нотками ужасающими. На самом деле ничего страшного не происходит. Люди ходят себе мирно по городу Киеву. Это не оранжевая
революция.
Это не оранжевая революция. Я вам еще раз говорю и уверяю, потому что...
Но мне кажется, что и в оранжевую революцию, Виктор, люди совершенно спокойно ходили по городу Киева.
На самом деле, во время оранжевой революции у людей светились глаза, и они действительно сражались за какую-то идею. Сейчас идеи нет, сейчас есть проплаченные конкретные акции, и люди, вернее, молодые люди, которые приезжают в Киев прогулять там пары или еще за какие-то там шиши, ну, я не знаю, не буду здесь говорить, но, тем не менее, я не думаю, что эти люди способны, которые сейчас приехали в Киев, способны совершить какую-то революцию.
Вы имеете в виду и сторонников партии регионов, и сторонников блока Юлии Тимошенко и Виктора
Ильича. Виктор, ну, Виталий, наверное, так энергично начал программу из-за того, что для медиа, для нас, это очень, как бы, такой интересный период работы, он, как бы, дает вдохновение, дает тот репортерский драйв, которого иногда так не хватает в размеренной, такой тихой и информационной жизни.
На Украине давно уже не тихо. Но, возвращаясь к вопросу о избирательной комиссии, я просто сделал такое открытие для себя. Я понял, что у вас у обоих журналистское образование. Это проблема. Потому что здесь не хватает юристов. Если люди всерьез говорят о том, что президент может собрать каких-то олигархов, они дадут ему каких-то денег, по сути, подкупят главу государства, это такой правовой нигилизм, который может обернуться только вообще нелегитимностью власти. На самом деле, для того, чтобы провести выборы, нужно, чтобы с определенного государственного счета, это счет Министерства финансов Украины, были перечислены по распоряжению министра финансов Украины.
Через госказначейство.
Деньги, да, через государственное казначейство деньги на счета Центральной избирательной комиссии. Любые другие деньги... Это бабки, которые одна незаконная структура перечисляет другой незаконной структуре. Любые выборы, проводящиеся таким вот странным образом, создают не незаконы парламента, а заставляют население избрать некую банду заговорщиков, которая готова править любым веренным им государственным образованием. Я не думаю, что президент Виктор Ющенко с его чуткостью к закону, которая была проявлена вот в его взаимоотношениях с законодательным корпусом, пойдет на такой прямой подлог, на такое неуважение к украинской конституции.
На самом деле я утрировал... Когда говорил о том, что могут собраться олигархи и дать деньги, чтобы казна не...
А я решил, что вы что-то знаете.
Не начинала тускнеть. А с другой стороны, на самом деле, было много прецедентов, в том числе и реставрация памятников культуры, которая должна по большому счету тоже идти через счета там, Министерства культуры и так дальше.
Мама, я валяюсь. Вы не путаете памятники с выборами.
На самом деле это тоже, ну, как бы прецеденты были. И я думаю, что юристы, в том числе и в секретариате, найдут возможность, как завести эти деньги.
На самом деле юридический вопрос действительно очень важен. И
для легитимности власти.
Для легитимности власти и для легитимности, возможно, будущей власти, если она будет. Вот. Но я надеюсь, что точно так же, как Ющенко демонстрирует, как вы сказали, юридическую щепетильность, да?
Ну, пытается, по крайней мере.
Пытается, да. То точно так же Ющенко может продемонстрировать, тем более у него там достаточно такой большой опыт есть, да, и поэтому это важный вопрос, безусловно, откуда брать деньги и как их заводить, безусловно, это важно, и как это легитимизировать. Я думаю, что какой-то реальный механизм будет найден. Здесь на самом деле весь вопрос в принципиальных договоренностях с Януковичем. Способен ли он второй раз за последние 3 года как бы испытать лично для него вот это политическое унижение, уступить, да, или не способен? И вот это и будет, на мой взгляд, ключевым вопросом.
А ведь, между прочим, вы все время говорите в категории взаимоотношений лидеров. Почему вы совершенно не думаете о том, что действительно точку всей этой истории может поставить Конституционный суд Украины?
Это конечно, возможно? Конечно, безусловно. 3 года назад был Верховный суд, сейчас это будет Конституционный суд. Картинка сменилась с точностью
наоборот. Через 2 года это будет какой-нибудь апелляционный суд.
Главное, что... В принципе, такая вот политико-правовая логика абсолютно похожа, если не тождественна с тем, что происходило 3 года тому назад. Улицы, массовые протесты, тогда протестовали одни, сегодня протестуют другие, причины протестов разные, и некий как бы верховный арбитр тогда в лице Верховного суда, сейчас в лице Конституционного суда, который вот должен, да, поставить точку и успокоить улицу. Вот и все.
На самом деле верховным арбитром во время Помаранчевой революции был не Верховный суд, а юридически, де юре, да, а де факто
была улица, да?
Была даже не улица, а давление в том числе и Запада. И сейчас, в данной ситуации, я боюсь, чтобы, опять же, третья сторона какая-нибудь не использовала данную ситуацию в своих корыстных целях.
Это была бы глупая третья сторона, если бы она не использовала.
Для третьей
Поэтому
стороны, да?
Будет использовать и... В зависимости от своих интересов. И это надо воспринимать как данность. Вот и все. Другое дело, что тогда было больше, несравнимо большее напряжение, чем сегодня. В воздухе, в обществе, в умах, в сердцах, в душах. Сейчас идет как бы политический процесс. Да, он яркий, да, он противоречивый, но он все-таки не настолько... экстремальный, как 3 года тому назад.
Ну, потому что, Артем, в то время шло все-таки отстаивание своих интересов, интересов защиты свободы там на высказывание, слово и так дальше. Сегодня это идет банальная борьба за власть.
Безусловно, безусловно. Но почему мы не можем с юридической точки зрения, да, представить себе ситуацию, что Верховный суд 3 года назад принял бы иное решение? С иной формулировкой. Мог бы, точно так же, как и сейчас Конституционный может. Другое дело, что Конституционный не настолько... Конституционный суд, там другое право, уже другие законы права работают, да, конституционного права. Именно поэтому он говорит, дайте мне 2 недели, чтобы вообще решить, принимать или не принимать, открывать проваджение или не открывать.
Проваджение – это начало слушания.
Безусловно, да.
Я хочу сказать, что Верховный суд Украины не мог в 2004 году принять никакого другого решения, кроме того, которое он принял, потому что он, по сути, легитимизировал, пытался ввести в область права решение круглого стола, которые происходили здесь, в Мариинском дворце, которые фактически были согласованы всеми сторонами конфликта, и победившим на президентских выборах во втором туре Виктором Януковичем, и считающим, что эти выборы были фальсифицированы лидером оппозиции Виктором Ющенко, и представителями России, и представителями Запада, и президентом Леонидом Кучмой, то есть всеми, всеми. А даже странно себе представить, что было, если Верховный суд принял другое решение, руководствуясь пусть даже самыми добрыми намерениями, даже областью права, потому что тогда пришлось бы опять все сначала. Весь процесс договоренности сначала начинается. Сейчас Конституционному суду как будто бы ничего не мешает.
Ну, с другой стороны, Виктор Ющенко, вот сейчас можно проследить, насколько он тщательно готовился к данной операции, которая под кодовым названием «Роспуск парламента». Потому что еще 2 недели или 3 недели назад все удивлялись, зачем нужно президенту там, зачем нужен президенту свой печатный орган. Вот, он 3 недели назад легитимизировал свой печатный орган только для того, чтобы в нем 2 числа опубликовать указ. Не в газетах, правительственной газете «Урядовый курьер», не в газете Верховной Рады «Голос Украины». Он себе спокойно напечатал 2 числа указ президента.
Виктор, мне все-таки кажется, что указ президента считается обнародованным с того момента, как он появляется на сайте президента Украины. Так что на самом деле президентский
вестник... Нет, на самом деле он обнародован, когда он появляется...
В печатном виде, да?
Да.
Тут ведь очень важным моментом является то, что если президент действительно тщательно готовится к операции, как вы говорите, он, возможно, учел бы все те вопросы, которые возникли после публикации этого указа. Так вот, бывший министр юстиции Украины Сергей Головатый говорит о том, что в указе должна была обязательно появиться ссылка на 90-ю статью Конституции. Единственную статью, которая действительно позволяет главе государства распускать парламент. Никто не мешал. составителем президентского указа включить эту статью в текст документа, но ее там нет.
Ну, скажем так, по моей информации, люди, которые готовили указ президента, не являлись сотрудниками секретариата президента, а специально нанятой юридической конторой, поэтому некоторые даже процессуальные нормы, которые всегда записываются в указ президента, они не были учтены.
На самом деле это удивительно, поскольку... А с другой стороны, логично. Если это действительно так, как говорит Виктор, не знаю, на самом деле.
Ну, по крайней мере, это интересно, да, как это все происходит.
Да.
Подпольный указ, подпольная юридическая контора. Вот только президент-заговорщик. Удивительно.
Интересно.
Картина получается.
Да, на самом деле. Хотя мы можем откровенно говорить, что в последнее время юристы президента, ну, скажем так, не блистали в политико-правовом отношении, как бы выбираясь из вот этих вот дебрей политического противостояния. Мягко говоря, не блистали. Поэтому если это так, то это вполне логично. Хотя прецедент действительно такой странный.
Почему? Мы можем сказать, что многих соратников президента по демократическому лагерю свои юридические фирмы. Вот, например, у Николая Катеринчука, который здесь был у нас в эфире, у него своя юридическая фирма. У многих других людей, насколько я помню, тоже тут можно называть фамилии.
Это вообще в этой стране проблем с лойерами как бы нету, да, и мне иногда складывается такое впечатление, что если наша судебная система и дальше будет оставаться в таком виде, то мы оставим Соединенные Штаты Америки далеко позади, да, вот по этой неограниченной власти лоеров, юристов, юриспруденции и возможности всевозможных манипуляций, непонятных исков, непонятных решений и вытекающих из них последствий. Поэтому тут все логично. Опять же, преснопамятный Печерский суд. Я удивлен. Он просто находится в этом районе, там все органы власти, поэтому он принимает все эти решения. Все считают, что на нем какое-то проклятие.
Вы просто не помните, это Печерский суд, это просто такое проклятие Печерского. В советское время на Печерской были единственные в Киеве гастрономы, где была сметана. Ну, естественно, сейчас это Печерский единственный в городе суд, где принимает нужные решения. Это логично все.
Ну, там органы власти в этом районе, вот и все.
Ну, да. Ну, поэтому они даже в советское время не должны были хорошо питаться. Сейчас получать выгодные решения.
Я не вижу этого парадокса. Я думаю, что сейчас они не менее хорошо питаются.
Вот густая сметана с такой крышечкой. Очень хорошая сметана была. Да. Я отвлекся, я просто вспомнил про Печерскую сметану. Это, конечно, не Печерский суд, но что-то такое особенное. Когда вы говорили о третьих силах, я так понимаю, вы имели в виду Россию, Виктор?
В том числе.
А вы считаете, что Россия столь же сочувственна к Виктору Януковичу, к партии регионам, как это было в 2004 году, когда было противостояние вот такое вот серьезное?
Я боюсь, что после убийства того же Кушнарева у России не было возможности сменить какую-то ориентацию на других политических лидеров. Мне рассказывали буквально, что на днях в Кремле опять гостила известная наша прогрессивная социалистка Наталья Ветренко, но Наталья Ветренко пока не дотягивает до роли общенационального лидера, на которую бы действительно могла бы составить Россия.
Меня покоробило, честно говоря, словосочетание убийства Кушнарева, но...
Ну, его убили, в самом деле, да, вот хорошо.
Случайно. Это
случайно, да.
Но на самом деле очевидно, что они будут играть активно, и в активности они уже свои работы здесь, на территории, россияне, причем все, да, вот мы берем спектр от политиков до спецслужб, от общественных организаций до частных каких-то субъектов, которые активно вовлечены в процесс, их активность будет намного превосходить, как бы, да, вот... Запад, да. Фактически мы немножечко поменялись местами за эти 3 года. Вернее, они, да, вот в способе и в возможностях влиять на ситуацию в этой
стране. То есть у них стало больше возможностей или меньше?
Уверен.
А почему? Ну почему, объясните?
Потому что у президента Ющенко стало меньше власти.
Он перепугался сейчас прямо.
На мой взгляд, просто потому, что у президента стало меньше власти, вот и все. И он как бы де-факто очень слабо может противостоять вот этим вот влияниям.
Между прочим, Виктор, одного из россиянина, который активно работал здесь на выборах 2004 года, Максима Курочкина, так и на самом деле убили, как раз перед подписанием президентского указа.
Вы связываете эти вещи?
Нет, ну зачем? Я просто вспомнил. Вы же вспомнили о Евгении Кушнареве, я вспомнил о Максиме Курочкине. События просто гораздо более приближенные к указу, чем смерть Кушнарева.
На самом деле, я очень боялся, что эта история не сколько криминальная, сколько и политическая. И вот я очень рад, что пока что, тьфу-тьфу-тьфу, я ошибся, да, и очень надеялся в это. Поскольку, на мой взгляд, после такой операции по убийству Курочкина проводить массовые акции в столице в субботу, да, которые потом плавно перерастают вот в то, что мы сейчас видим на улицах, ну, по меньшей мере, как бы, ну, опасно. Вот, хотя, ну, дай бог, чтобы это было не так.
Но, с другой стороны, мы не услышали никакой официальной ноты протеста той же Российской Федерации по поводу убийства Курочкина.
Мне кажется, что по поводу убийства граждан страны не выступают с нотами протеста, если это вот происходит как криминальный какой-то акт. Это же не было убийство там какими-то официальными инстанциями, не было расстрел по судебному приговору.
И это не был, скажем так, представитель страны, это не был дипломат или лицо, которое имеет, ну, скажем так, какой-то официальный статус на нашей территории.
Должна была представительская.
Ну, реакция все равно как-то... Я думаю, что на самом деле начнется истерия. И с убийства Курочкина начнется такая волна, антиукраинская волна в российских средствах массовой информации. А все прошло как-то очень тихо и практически незаметно.
Виктор, дело все в том, что вот очень знающие люди, которые мне общались, говорили, что в России таких Курочкиных очень много. Это у нас он Курочкин, и мы все об этом говорим.
Ну, миллиард долларов, тьфу, для российского бизнесмена, что это за деньги.
У них таких Курочкиных на самом деле, ну, пруд пруди. И поэтому, и, кстати, погибают они тоже гораздо чаще. Может быть, не вот в такой вот...
Ну, в масштабах России
не таким
это показать, естественно
с их просторами. И вот и все. Именно поэтому они, конечно, заметили, но особо не активничали по этому поводу. Он был человеком, вовлеченным в эту историю. От него отвернулись очень многие его партнеры, деловые и политические там. И поэтому... Поэтому для них это, скажем так, не было историей номер один. Для них гораздо важнее, там, скажем, то, что происходит на Востоке, в Персидском заливе, в отношениях с Соединенными Штатами.
Но там не арестовывают российских миллиардеров.
Ну и не расстреливают их на пороге суда.
Напомню, что мы продолжим наш диалог с Виктором Шельчаком и Артемом Петренко сразу после
Шевченко.
Краткого. И Артемом Шевченко, я сказал.
Петренко.
Боже. Напомню, что мы продолжим диалог с Виктором Шевченком и Артемом Шевченко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А после сегодня в час дня программа «Образование» в нашем эфире. Автор и ведущий Александр Костинский говорит об открытом программном обеспечении образования. В гостях у Радио Свобода декан математического факультета МГПУ Сергей Жданов, начальник отдела образовательных проектов компании Alt Linux Георгий Куячий и менеджер по развитию компании EMC Владимир Иванов.
Говорит Радио Свобода, в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков, так называемый командующий Восточным фронтом Сулейман Имурзаев по кличке Хайрула. Глава МВД Чечни Руслан Алханов отметил, что Имурзаев входил в тройку самых влиятельных полевых командиров, остававшихся на свободе, включая Дока Умарова и Рапани Халилова. Госдума России подводит сегодня итоги деятельности Минздравсоцразвития в связи с кризисом вокруг дополнительного обеспечения лекарствами льготников. До этого президиум фракции «Единая Россия» предложил оценить работу ведомства как неудовлетворительную. Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в должностных преступлениях, переведен в следственный изолятор Хабаровска. На Украине представители правящей коалиции обжаловали в Конституционном суде указ президента Виктора Ющенко о распуске парламента. 2 апреля Ющенко распустил Верховную Раду и назначил на 27 мая внеочередные выборы. Правительство отказалось выделять средства из госбюджета на проведение выборов. США не откажутся от своих планов по размещению в Центральной Европе элементов противоракетной обороны, даже если Вашингтону не удастся договориться об этом с Москвой. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны США Рик Эдлман. При этом он выразил надежду, что две державы все же достигнут взаимопонимания. План по статусу Косово поддерживает значительная часть Совета Безопасности ООН, заявил представитель Великобритании при ООН Джон Сперри. Вместе с тем он отметил, что не ожидает скорого голосования по проекту. Мадрид и Гавана согласились обсудить ситуацию с правами человека на Кубе и возможность восстановления экономического сотрудничества. Связи были прерваны в 2003 году после того, как десятки кубинских инакомыслящих оказались в тюрьме. В Великобритании объявлено об учреждении фонда имени Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ России.
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Напомню, что гости нашей киевской студии сегодня главный шеф-редактор журнала «Главред» Виктор Шлинчак и руководитель информационной службы телевизионного канала «Тонис» Артем Шевченко, и мы говорим о политическом кризисе на Украине. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это наш телефон, он бесплатен для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, ждем ваших мыслей, ваших вопросов. А я продолжу беседовать с гостями. И вот тут так интересно поговорить все-таки. Если будут выборы, какие будут, какова будет расстановка политических сил, Виктор, как вы считаете?
На самом деле мы не имеем на сегодняшний день каких-то свежих социологических опросов. Опросы, которые были проведены месяц назад, показывают, что на самом деле расстановка политических сил ощутимо не изменится. Проблема только в том, что, возможно, дорастет количество депутатов от блока Тимошенко, немного снизится количество депутатов от нашей Украины, и, возможно, в парламент попадет народная самооборона Юрия Луценко, это бывшего министра внутренних дел.
Согласен, регионы, безусловно, первые, бьют, безусловно, вторые, это не поддается сомнению. А дальше все зависит, наверное, наша Украина третья, наверное, коммунисты заходят, безусловно. Наверное, у социалистов очень серьезные проблемы, именно поэтому они сейчас представляют, по мнению многих аналитиков, вот этот вот как бы лагерь ястребов, да, такую партию войны в коалиции, которым как бы есть за что воевать, поскольку они рискуют вообще остаться вне парламента после всех событий, после их вхождения в эту коалицию. Именно поэтому Мороз активно пытается донести свою позицию. Вчера вот вечером они записывали, рассылали специальное обращение Мороза, да, на все телекомпании, где он рассказывал, что никто никому на предыдущих выборах не обещал идти в блоки, что все боролись за свои голоса. Вот. И, конечно же, самооборона имеет определенные шансы. Я бы не скидывал со счетов в пару к самообороне еще пару-тройку таких сил, как ту же Витренко, хоть и достаточно маргинального характера, но тем не менее имеющую шансы. Очевидно, и на прошлых выборах еле-еле не заползшую, да, не вот за этот 3% барьер. Может быть, пара-тройка еще каких-то сил, не больше.
А власть у кого будет?
Все останется так же, 50-50,
по-моему. Вы тоже так считаете?
Я думаю, что будет речь идти о каких-то процентах, о 2-3% голосов, точно так же, как было на президентских выборах в 2004 году.
Ничего же не поменялось. Половина страны это одни, половина страны это другие. Вот что как бы самое страшное, да, для и страны, и для ее граждан, и для политиков. Что поменялось за 3 года?
Перетекание электората немножко произошло. На самом деле в той же Западной Украине немножко увеличилось количество сторонников, тех, кто поддерживает Януковича, и наоборот, на Востоке немножко возросло количество сторонников тех, кто поддерживает оранжевый электорат.
Я бы даже говорил не о поддержке, а об разочаровании. Просто там увеличилось количество разочаровавшихся в своих кумирах, там увеличилось количество разочаровавшихся в своих кумирах. И просто парламентские выборы, в отличие от президентских, дают более как бы широкое поле для маневра. Потому что второй и третий тур это две личности.
Потому что спектральные, спектр шире. Абсолютно. И поэтому можно делать ставки на большее количество.
Вы более бы человеческим языком говорили. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, это вы, да. Только представьте, пожалуйста.
Здравствуйте. Из Петербурга беспокоит вас У меня к вам, собственно, два вопроса. Вот я ни в коем случае не являюсь поклонником нашего КГБшника и тем более не являюсь поклонником Батьки. Но когда Батька говорит, что он не пустит в свою страну оранжевую заразу, не кажется ли вам, что он говорит о том, что он не хочет в своей стране гражданской войны? Это первый вопрос. Второй вопрос. Не кажется ли вам, что у вас на Украине оранжевая революция обернулась оранжевыми очками, которые наконец-то упали? И вот сейчас эти лебедь, рак и щука, Тимошенко, Ющенко и Янукович рвут страну в разные части. И не кажется ли вам, что это не самый лучший вариант демократии, который нам так 4 года назад радужно представляли и говорили, что у нас должно быть точно так же? Спасибо за ответ.
На самом деле никогда никто не говорил, что в России может быть точно так же. Более того, в России, скорее всего, никогда не произойдет цветной революции.
А в Белоруссии у Батьки будет еще иначе. То есть это будет уже некий третий сценарий, если он будет, конечно же. То есть некий третий вариант, я бы сказал.
И поэтому, что касается лебедя, рака и щуки, то в чем-то вы правы, в том, например, что каждая из этих трех личностей имеет свое видение развития ситуации. Одни хотят полностью узурпировать власть, другие хотят еще больше узурпировать власть, а третьи смотрят на это и очень долго принимают решения. А поэтому и в конечном итоге действительно им очень тяжело садиться за стол переговоров и что-то решать. Но что касается там гражданской войны, ну, это, мне кажется, что еще рано об этом говорить. И всегда гражданские акции, это не является как раз предвестником гражданской войны.
Понимаете, в чем дело? Вот вы сказали об оранжевых очках, оранжевая революция и оранжевые очки.
Это, кстати, очень красивый образ. Редкий журналист додумается такого образа.
На самом деле, возможно, но на самом деле, как бы, вся ценность того, что произошло 3 года назад, именно в том, что через 3 года может произойти то, что происходит сейчас, понимаете? То есть то, что произошло, и оранжевая революция дала шанс на изменения любые. То есть сейчас у общества есть карт-бланш на то, чтобы спокойно демонстрировать свои протесты, причем любым политическим силам, на любой площади, не боясь, там, скажем, как там, недавний пример, где в Нижнем Новгороде, 10 минут и все, да? Спокойно, мирно выступать, не бояться милиции как таковой, да, не бояться правоохранителей и силовиков, не падать перед ними в благоговейный ступор, а просто нормально высказывать свою позицию. А политикам в это время договариваться, да, как лебедь, рак и щука, да, растягивая эту страну в разные стороны, но соблюдая демократические нормы, соблюдая вот эти вот демократические приличия. Ничего же не происходит. Все нормально. Если мы вспомним 93-й год в России, да, то захватывать телецентр, поехали, по-моему, на третий или на второй день, да, и началось, да, то есть тогда, когда уже патрон в патронник, да, ссылается, все, тогда уже как бы все вот эти вот переговоры, ну, уходят куда-то далеко-далеко, что, собственно говоря, и произошло в России в 93-м. Я уверен, что сейчас такого не будет. Я говорил буквально вчера с оперативниками из силовых ведомств, они, честно говоря, такие спокойные, как двери, и меня это очень-очень-очень радует.
На самом деле в украинском обществе упали не оранжевые очки, а розовые очки, потому что после выборов в прошлом году как раз Александр Мороз был катализатором этой ситуации. Александр Мороз, спикер украинского парламента, который пришел все-таки под флагами тех сил, которые симпатизируют оранжевому электорату, но потом в последний момент перешел на сторону
Проще говоря, люди узнали, что есть политика на Украине после парламентских выборов.
Так почему я сказал, что розовые очки? Да, конечно, потому что флаги социалистической партии на самом деле розовые.
Послушаем звонок.
Здравствуйте. Это Эдуард Петербург. Виталий Гостев, у меня есть два вопроса. Один как бы больше практический, а другой теоретический. Первый, это скажите, пожалуйста, какое будет развитие ситуации, если Конституционный суд, который вас сейчас ждет решения, примет решение или против выборов, скажет, что Ющенко сделал неправильный антиконституционный акт, или же он примет это решение 50-50. Это первый вопрос. А второй, как наблюдатель из России, я как бы делаю вывод, он правилен или нет. Скажите, пожалуйста, у меня такое ощущение, что партия регионов, все эти два года находясь в большинстве парламента, она сдвигается в сторону кучмизма. Ну, я имею в виду то, что когда Кучма приходил к власти, он говорил о том, что там Россия больше мостовник со границ, я не забыл этот гребер, который стоял от Донецка до Луганска через каждые 100 метров. Там, приезжая в мой небольшой город в Донецкой области, он говорил о том, что обязательно введение русского языка как государственного, обязательный союз с Россией, экономические, но потом как бы на следующий день после выбора об этом забыл. Вот у меня такое ощущение, что
да, понятно,
партия
понятно.
Регионов в течение этого времени, она шла к этому, и как бы я не пойму вообще-то, честно говоря, особенная разница между двумя группировками. То есть, кроме того, что они представляют разные региональные как бы представители буржуазии, то есть люди, которые имеют на самом деле реально деньги, то есть одни донецкие, другие львовские. Какая между ними разница? Я не вижу.
Да, понятно. Я должен, да, спасибо. Я должен просто это все еще рассказать, потому что я думаю, что многие слушатели могли не услышать из-за плохого качества звонка. Первый вопрос был в том, как будет развиваться событие, если Конституционный суд примет решение не нашим, не вашим, так сказать, вот на 50 на 50. А второй вопрос, слушатель заметил, что партия регионов сдвигается в сторону кучмизма. Причем под кучмизмом он понимает обещания в адрес России перед выборами, такие любые. И то, что потом, после того, как выборы проходят, на следующий день об этих обещаниях забывают. Он говорит, что поэтому обе группировки соперничающие вообще не сильно отличаются друг от друга идеологически. Просто это разные группировки буржуазии. Ну вот.
Ну, я могу сказать по поводу решения Конституционного суда, что если он примет решение о том, что указ Виктора Ющенко неконституционный, то на самом деле это можно сливать воду, и президенту нужно сливать воду и упразднять вообще институт президентства как таковой. Потому что в таком случае к эпитетам о том, что Ющенко является слабым президентом, еще добавится то, что он является, мягко говоря, неумным президентом. А если 50 на 50, то в любом случае выигрывает тогда президент, потому что указ президента является...
Ну, юридически обоснованным.
Юридически
да?
обоснованным, да. А по второму вопросу, на самом деле, это нормальная политика, когда партия, когда идет на выборы, она обещает, в том числе и дает те обещания, которые она не может выполнить. И когда говорят о том, что партия регионов там возвращается к кучмизму или там кто-то еще возвращается к кучмизму, я бы эти моменты не являются трагедией. На самом деле, если вот через два года после того, как Леонид Кучма перестал быть президентом Украины, многие аналитики, журналисты в том числе отмечают, что Леонид Кучма не являлся таким уж негативным президентом, потому что он на самом деле не сдавал позиции государства ни одним, ни Западу, ни Востоку, ну, то есть ни России. И балансируя и имея вот эту политику многовекторности, да, и обещая и одним, и другим, он на самом деле таким держал образом страну. Удерживал страну в нормальном состоянии.
Я согласен абсолютно по первому вопросу, что бы ни сказал Конституционный суд, это решение надо выполнить, точка. По второму...
Нет, тот же слушатель имеет в виду, что он может так сказать, что не будет понятно, как его выполнить.
Значит, Конституционный суд иногда говорит так, что вообще никто не может понять, на то он и Конституционный суд, на то это и сфера конституционного
слушатель
права.
Слушатель же звонит из страны, говорит, Конституционный суд принял в 93-м году, по сути, такое решение, которое непонятно было, как выполнить. Все закончилось танками. Бабах-бабах по Белому дому.
Я думаю, у нас этого не будет, и решение будет понятно в целом, да, хотя оно может быть 50 на 50, называется частично удовлетворить, да. Я думаю, что все будет хорошо. Но гораздо важнее второе, то, о чем спрашивают.
Вы не пробовали, например, женщину частично удовлетворить, извините, за пошлость?
Виталий, нет.
Ну вот, это вот в политике то же самое.
Нет, тут две существенные разницы. Смотрите, вот мы просто дождемся этого решения и поймем, что будет. Вот и все. То есть тут не надо гадать. Вот он скажет, и тогда мы поймем, о чем идет речь.
На самом деле, уже принято решение, и одна часть уже не удовлетворена изначально.
Априори.
Априори, да.
А вторая уже удовлетворена, поэтому уже 50 на 50. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно же, разницы между двумя политическими группировками практически никакой нет. Кроме того, что...
Я теперь просто понимаю, почему на Украине демографические проблемы.
Нет, на самом деле не из-за этого. Вот, никакой разницы, безусловно же, нет. Почему? Поскольку одни не то, что ближе к России, их просто, как бы, они традиционно более, как бы, им традиционно более близок и симпатичен Восток, и они немножечко, ну, вот, как бы, не приемлют, да, вот этой вот провизны оппозиции. Вот и все. То есть, на самом деле, здесь даже речь не в идеологии, а просто, возможно, даже привычке. Ну, вот,
к сложившейся жизни.
Вот и все. Половина страны просто живет ближе к этой стране, к соседу, к России, а половина живет ближе к Европе. И нема тому рада, как говорят у нас на Украине. А еще одна часть вообще до 1939 года не знала, что такое Советский Союз. Ну, вот просто не знала. И это надо учитывать. И, конечно же, в данной ситуации, на мой взгляд, интересы, вот если говорить о бизнесе, о буржуазии, то они, безусловно, национальны. Ну, национальны в своей, как бы, транснациональности, вот такую вот бы тавтологию я бы сказал, потому что этот бизнес, он хочет развиваться по европейским правилам и по европейским законам, выходить на IPO и все, как бы, следующее из этого, и поэтому, безусловно, как бы, разница тут очень такая эфемерная, я бы сказал.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да, это вы.
Алло.
Да-да, я вас слушаю.
Добрый день, это да. Михаил из Москвы.
Здравствуйте, Михаил.
Я хотел бы, в общем-то, я очень рад за украинский народ,
это почему?
Что не имеет возможности вот участвовать в политике, как-то обсуждать, в отличие вот от нас, где только дубинками встречают нас. Вот. И то, что они добились, это очень большой успех. А то, что вот сейчас есть, это все, как говорится, устаканится.
Ну, это вот просто мнение
слушателя. Спасибо, приятно. Вам того же.
Но, видите, люди хотят участвовать в политике. Нередко для людей участие в политике, Виктор, это важнее, чем результат. Я не комментирую сейчас, слушатели, я просто говорю о том, что так часто бывает.
На самом деле, вся жизнь наша – это процесс какой-то.
Нет, да, есть такой очень-очень хороший принцип, да, буддийский, как бы, сам процесс важнее, чем результат.
Не мне надо всегда думать, хотелось, что важнее надо... построить цветущее, процветающее государство, чем просто процесс его строительства.
Безусловно, если мы говорим о политике и государственном строительстве, но... В этом смысле для людей, конечно, очень важно чувствовать свою причастность. Если они, как бы, на периферии, на маргинесе этого процесса, где-то далеко, а вот вершители судеб отдельно, а они отдельно, то, конечно, это же удручает. Здесь же совсем другая ситуация. Пожалуйста, не нарушая законов, можно приезжать и митинговать, выступать, и никому за это ничего не будет. Слава Богу.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, это вы. Ой, только умоляю, выключите, ага, пожалуйста. Николай, Максим, да, Николай, выключите радио.
Хотел бы задать вопрос, что за феномен такой, что вот полгода в прошлом году не было, значит, правительства, не было этой думы. И у них поднималось производство и росла, значит, как бы национальный валовый продукт процент.
Да, понятно.
А
да.
У нас все стабильно вот в России, все падает.
Да, я понял. Это вот такой интересный вопрос. Как украинская экономика может развиваться в отсутствие
правительства? Я думаю, что если падает, это уже нестабильно. Это во-первых. А во-вторых...
Ну, правительство имеет в виду, слушатель есть.
Что касается экономики, то, вы знаете, я думаю, что не будет никаких потрясений, даже если митингующие будут еще там находиться на Майдане и 3 месяца. Потому что чем меньше влияешь на экономику в ручном режиме, тем лучше она развивается. развивается. Это на себе испытывает и средний бизнес, и
мелкий
в том числе, потому что действительно статистика показывает, что когда правительство только выбирали, когда шли вот эти политические войны, экономика действительно развивалась.
С другой стороны, наверное, немножечко проблематично будет с большими инвестициями, да, поскольку вот инвесторы, которые принимают стратегические решения, где счет идет на сотни миллионов долларов или на миллиарды долларов, Россия тут, наверное, ближе к этим цифрам на самом деле, они, наверное, все-таки приостанавливают принятие решений. И это, конечно, тот отрицательный эффект, который мы видели за несколько месяцев вот этого переходного периода 2004-2005. И, наверное, мы немножечко столкнемся с этим сейчас, но не в таких как бы масштабах, поскольку, ну, на самом деле идет обычный политический процесс. Да, с участием улицы, да, с участием разных политических сил, но он не парализовывает жизнь страны и общества. Это самое главное.
Только что премьер-министр Украины Виктор Янукович сообщил об отставке председателя Конституционного суда Украины. Послушаем следующий звонок.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Валерий, Москва.
Говорите, пожалуйста.
Вы меня слышите, да?
Да, да.
Вы знаете что, меня вот несколько удивляет постоянно повторяющаяся украинскими журналистами формула, что между двумя группировками, борющимися за власть, нет никакой разницы. Это интересная вообще вещь. Это что, это какое-то опереточное легкомыслие, что ли, царит в прессе украинской? Как это нет, когда одна из них настояла на том, чтобы были ликвидированы последствия фальсификации, а другая фальсифицировала выборы. Как это нет, когда одна из них является представителями криминальных кланов, связанных с полутоталитарным режимом в России, является врагом демократии, а вторая постоянно настаивает на победе демократических принципов в управлении страной и за социальное государство, за союз с Европой. Что это же такое за невероятное легкомыслие у вас там, вашей политологической мысли?
Нет, тут дело не в политологической мысли. Тут я бы вас хотел спросить, а что же делать, если вот за эту вот группу, которую вы так идеологически характеризуете, голосует такое огромное количество избирателей? Что с этими избирателями делать? Вывести их куда-нибудь? Как это делалось в странах, которые не выступали за социальное государство и не выступали за союз с Европой?
Я сейчас говорю не о позиции избирателей, я сейчас говорю о позиции людей, находящихся в студии.
А, все, я понял, да, которые говорят, что не сильно отличаются. Но это сказал тоже слушатель, сказал, что нет особой разницы. А журналисты пытались ему скорее объяснить происхождение его точки зрения, да?
Мне кажется, что это больше риторика, да, вот бандиты, тюрьмы, да, есть разница в взглядах на, скажем так, кто ближе из соседей, есть разница между ними в отношении к власти, какой должна была власть, должна быть власть. Одни считают, что власть это как бы более, скажем так, жесткий стиль управления, другие считают, что это более демократический. И, собственно говоря, Ющенко за эти два года и продемонстрировал, да, что с его властью в этой стране можно делать все, что угодно. Его противникам. Очень многие, кстати, обвиняют его в том, что если бы он, да, каким-то образом, а у него были особенно в этот год достаточные полномочия, ну, там, грубо говоря, на то, чтобы посадить четверых людей из окружения Януковича. И вопрос, как бы, стал бы, решился бы сам собой, никто бы просто и не рыпнулся. Но Ющенко на это не пошел, он не такой, он, как бы, мягкий, он демократический, он совсем иного склада политик. Вот, конечно же, эта разница есть, но, опять же, Виталий абсолютно прав. Из-за одного, из-за другого, и сейчас эта история подтверждается, проголосовало потом по 12-13 миллионов человек. И там счет на, там, если я не ошибаюсь, 2-3%, да?
Это не я прав, это Виктор так рассказывал, про 2-3%.
Нет, это я про 2-3% сказал, а вы сказали о людях, которые поддерживают то, что наш слушатель называет
криминальным,
да, коррумпированным, бандитским. Да, оно немножко другое по стилистике. Да, они сейчас на Майдане поют другие песни, в другом сопровождении.
Более того, партия регионов, если раньше не выходила с флагами украинскими, то теперь больше больше флагов государственных украинских, нежели флагов партии регионов.
Они, безусловно,
выросли, патриот. И в том числе
И я бы заметил, нету российских триколоров. Вот это тоже важно. Они патриоты, безусловно, они немножко другого теста.
Я вот не знаю, почему, когда вы говорите о других песнях, я на Европейской площади в минувшие выходные на митинге партии регионов слышал в основном украинскую эстраду, такую советскую украинскую эстраду, которую я слышал
по первой программе. Так это же прекрасно.
Нет, поэтому да. Артём имел в виду другую музыку, российскую, да?
Это же уже не Киркоров там такой, и так дальше.
Нет, а шансон — это то, что сообщали интернет-сайты, близкие к оппозиции. А вот реальность, которую я сам своими ушами слышал, потому что я должен был сбежать оттуда очень громко. Она музыка украинская, но громкость российская. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Ну, вот, по-моему, киевско-львовские гуманоиды подписали приговор не только самим себе, но и Украине в нынешних границах. А вопрос у меня такой. А зачем, собственно, Януковичу уступать? Если он уступит, он будет второй раз, он будет кончен как политик. Наоборот, ему прямая выгода не уступать. Если он не уступит, то он или получит, если удастся свернуть Ющенко, всю Украину в свою собственность, а если даже Ющенко не удастся свернуть, то он, как минимум, получит себе половину Украины в качестве отдельной республики, что тоже неплохо.
Ну, я не знаю, вот хотите ли вы это комментировать, потому что это там...
Нет, ну, опасность есть. Я, безусловно, согласен, поскольку главный аргумент тех, кто сейчас представляет собой власть, ради чего, да, с какой стати во второй раз мы должны... И поэтому, конечно, вот это сообщение, которое лежит перед нами о том, что...
Возможности отставки председателя Конституционного суда.
Возможности отставки председателя Конституционного суда. Опять же, это Янукович заявил только что на заседании правительства о давлении на него. Конечно же, оно беспокоит нас всех. Почему? Поскольку в такой ситуации должен быть один как бы арбитр. И его отсутствие, конечно же, очень негативно на ситуацию влияет.
Ну и еще, с другой стороны, есть политики, а есть государственные деятели. В зависимости от того, кто кем себя чувствует, тот так себя и ведет.
Я бы еще хотел добавить буквально одну реплику в том, что они оба, и вот Ющенко и Янукович, очень такие верующие люди, по крайней мере, публично верующие. Я думаю, у них в середине сейчас происходят очень такие важные процессы, особенно в этот в страстную
давайте
неделю. Людей. И, наверное, они, как бы, дай бог, примут правильное решение, я надеюсь.
Давайте людей поздравим с наступающим праздником и поставим на этом точку. Напомню, что нашими гостями были шеф-редактор еженедельника «Главред» Виктор Шевченчак и руководитель информационной службы телеканала «Тонис» Артем Шевченко, вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Сейчас «Свобода в полдень» с новостями о политическом кризисе на Украине и о юбилее Андрея Тарковского. Ну и, разумеется, другие рубрики в этой программе сразу же по окончании нашего эфира.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730.